Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых, и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, школьника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в УЧРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
ЮНЕСКО рекомендует начинать сексуальное просвещение детей уже с 5 лет. Исследования показывают, что дети, имеющие базовое сексуальное образование, реже подвергаются насилию, позже вступают в половую жизнь, а вступив, чаще пользуются контрацепцией и имеют лучшее репродуктивное здоровье. Во многих странах уже введены уроки сексуального образования, у нас пока еще нет. И функцию просвещения по-прежнему должна исполнять семья. Как правильно говорить с детьми о сексе? Когда начинать? И как родителям самим не стесняться начать этот разговор? Мы поговорим об этом с писателем, автором мультсериала про Миру и Гошу, экспертом в родительско-детских отношениях Натальей Еремиш и сексологом, педагогом-психологом высшей категории, членом Российского научного сексологического сообщества, председателем Координационного совета профессиональной гильдии психологов Татьяной Селезневой. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я рос в семье медиков, много читал, поэтому моими проводниками в мир сексуальных взаимоотношений стали книги. Главное, насколько я помню, стала книга, которая была специально приготовлена для меня родителями, откуда я взялся, Питера Мейла. Но не меньшее впечатление оставила куда более взрослая откровенная литература секс-просвета для взрослых, которая начала появляться в 90-е. Одну такую книгу я даже притащил в школу в первом классе, чем вызвал сначала ажиотаж, а потом, конечно, скандал. Но вот разговоров про это с родителями я не припомню. С сыном такой разговор у меня так и не состоялся, хотя, кажется, поводы для этого были. А вот сейчас не поздно ли? Татьяна, когда не поздно говорить с детьми про секс и нужно ли вообще это делать в школьном возрасте?
Ну, первое, что я хотела сказать, что мой учитель, академик Игорь Кон, как-то однажды сказал вот как раз на такой вопрос. Когда вам кажется, что вы как раз-таки готовы поговорить с своим ребенком о сексе, это уже поздно. Когда вы думаете, что еще рано, самое время. Вот я думаю, что как раз вот отсюда можно оттолкнуться, потому что, конечно, с ребенком надо разговаривать. Но это не значит, что в 16 лет ты должен подойти и сказать: «Сын, я вижу, что ты вырос, давай с тобой сейчас пообщаемся». Это как раз очень, ну, это очень-очень будет выглядеть странно, потому что до этого папа где-то скрывался, ни о чем не говорил, а у сына вообще все уже произошло, ну, прям все, что возможно. Поэтому, конечно, постепенно и потихоньку, в определенном возрасте по-разному. Например, если мы говорим там о дошкольниках, они говорят так: «Мама, откуда я появился? Как рождаются дети?» Вот об этом очень часто говорят. На что маме было бы просто замечательно. Вообще, честно говоря, это правда хорошо работает. Просто показать, например, беременную женщину и показать: «Вот смотри, вот в таком животике был ты у меня. Вот посмотри, вот сначала животик был небольшой, теперь вот он стал там расти вместе с тобою, и ты у меня родился». И точка. Не надо вдаваться в подробности, где, как это происходило. Дошкольнику вполне достаточно это услышать. Главное, чтобы вы не терялись, главное, чтобы вы ничего не боялись, были такой же открытой, если говорить сейчас про маму, да? И, конечно, ребенок, просто выслушав это, скажет: «Мам, я понял», и побежит. Вот в его возрасте этого вполне достаточно. Когда мы входим в школу, особенно если говорить про предподростковый возраст, да, пубертат так называемый, то там немножечко по-другому. Но это опять не про какие-то детали, о которых очень боятся говорить родители. Главное, чтобы ребенок видел, что вы готовы идти с ним на этот диалог.
Смотрите, я еще уточню, что у меня сыну будет 11. И, Наталья, как вам кажется, стоит ли сейчас говорить, или он уже сам все знает?
Вы знаете, у нас четверо детей разных возрастов. Год, 6, 18 и 23. Но мы с ними по-разному и в разное время говорили о сексе. И, наверное, самая большая ошибка родителей, извините, я адресую, собственно, вам тоже эту проблему, нам кажется, что наступает какой-то определенный возраст, когда нужно провести тот самый большой разговор о сексе. А на самом деле это диалог, растянутый на всю какую-то сознательную жизнь. С детского возраста, я, мне кажется, к 18 стоит заканчивать уже. То есть сначала вы говорите в два, там какие-то называете половые органы правильными словами, так скажем, околомедицинскими. Если к 11 годам вы еще ни о чем не говорили, наверное, у вас возникнет некая неловкость, причем с обеих сторон, и с вашей стороны, и с его. Конечно, он же многое слышал и видел. Вот разные есть информации. Я слышала, что первый возраст примерно ориентировочный первого просмотра порно – это 11 лет, где-то как-то разные рассказывают информация. В общем-то, конечно, дети многое в это время знают уже, они уже прогуглили или кто-то из друзей им что-то показал в интернете. Но мне кажется, что попытаться наладить этот диалог для того, чтобы ребенок в какой-то момент к вам мог прийти со своими вопросами или со своей какой-то болью, потому что это тема, которая может коснуться его по-разному, где-то может вызывать положительные эмоции, а где-то может вызывать какую-то фрустрацию, расстройство, страхи, опасения. Важно начать этот диалог, даже если он у вас начнется в 11.
Вот я росла во дворе, нормальном таком дворе. Угу. Для меня вообще никогда не было никаких вопросов, как там, что это делается. Это как-то было органично и абсолютно понятно. Мне не надо было ни у кого спрашивать. Ну да ладно. Даже, предположим, дети растут в полной изоляции. У них там нет интернета, и надо об этом как-то поговорить. А как правильно начать называть органы, там, бусинки какие-нибудь, персики, вот это вот... Правильно или как надо это делать, Татьяна?
Ну, если у меня как у сексолога вы спрашиваете, то я хочу сказать, конечно, все книги, и мы в том числе говорим о том, что хорошо бы называть так, как вообще это зовется, да? Но, с другой стороны, если двухлетний ребенок действительно теребит свой пенис, если правильно так, я сейчас вот как раз говорю, если так по-честному, ведь мы же, когда находимся и во взрослых отношениях, мы часто называем наши органы по-разному. Некоторые говорят, это большая инфантилизация, что это связано с тем, что сами мы не доросли еще как бы до взрослого разговора. Но мне кажется, в этом есть какая-то изюминка, в этом есть какая-то уникальность, в этом есть какой-то вообще даже своего рода шарм. Но если говорить о том, как правильно, то, конечно, надо называть все своими именами. Пенис – пенис, клитор – клитор. Литр. У меня есть такой хороший очень пример. Вот отношения. Например, двухлетний ребенок, папа снимает ему памперс, и девочка начинает теребить свои половые губы. Папа сразу же, значит, выхватывает ее за руку и говорит, не вздумай, не делай, ой-ой-ой. Значит, быстро вытирает ей попку, одевает памперс. Или, например, другой случай. 2,5 года девочки, она прыгает на мячике, сидит рядом мама, девочка прыгает, чувствует, что ей приятно, и говорит, мама, мама, посмотри, у меня какое-то странное чувство, мне очень приятно, и продолжает прыгать. На что мама ей говорит, это из-за твоего клитора.
Это вот, нормально так
вот,
говорить?
Да, вот такой вопрос. Я же, видите, я сейчас говорю так, как надо говорить, да? Вот я хотела бы у слушателей спросить, вот как они к этому отнесутся, да, какая у них будет реакция. Конечно, мама права. Что говорит девочка на это? Она ничего не понимает, ни про клитор, ну вообще не понимает. И она, конечно, продолжает прыгать, ей нравится, и она говорит, я очень люблю свой клитор, ура, у меня, оказывается, он есть. Вот это две истории жизни.
Интересно, а какие последствия будут вот в первом и во втором случае? То есть в первом случае будут ли у девочки какие-то комплексы, когда она вырастет, а во втором нет? Или вот в чем разница будет?
Хороший вопрос, я согласна с вами, правда, надо продолжить. Конечно, будут у первой девочки проблемы, конечно. Потому что если уже так понеслась эта вся история, да, ведь вы поймите, ведь в 2 года и даже в 3 года ребенок абсолютно чувствителен, то есть тело его — это то, что ему все время рассказывает вообще, что приятно, что неприятно, да, через тело он понимает, насколько он счастлив. Это на самом деле так. Потом мы социализируемся, да, и поэтому мы тело перестаем слушать и слышать, и у нас болит голова, нам кажется, это нормально, погода сегодня такая, да, а на самом деле могут быть разные ситуации психологические, которые нам мешают. Вот в этом случае, конечно, у ребенка, возможно, может быть вот это чувство стыда, которое очень рано начнет формироваться. А если говорить о втором ребенке, здесь больше раскованности, больше свободы. Это очень здорово. Главное, посмотрим, как она будет взрослеть. То есть это уже как она будет входить в общество и как общество будет на нее реагировать.
Я представляю себе примерно, да, где я окажусь. Я, наверное, где-то буду метаться между, потому что головой я понимаю, понимаю одно, а привычки у меня сформированы, конечно, совсем другие. И здесь интересно было бы спросить у Натальи как раз, как справляться вот со своим смущением в первую очередь, с таким чувством стыда, когда ты пытаешься ответить ребенку на вполне нормальные «да» вопросы. Первичная реакция такого стандартного советского родителя, как и у меня, это «боже мой», заливаюсь краской, как вот свитер, и дальше надо из себя что-то выдавить. Как с этим справиться, Наталья?
Я очень часто получаю от родителей сообщения с восклицательными знаками, что делать, она трогает себя там, что мне делать, он трогает себя там. И я всегда этим родителям задаю вопрос, а что вас в этом смущает? И родители часто пишут, ну это же для взрослых, ему же всего два, ей же всего год. И на самом деле они сами придают какой-то особенный смысл этому процессу. Но на самом деле вот когда мы очень радуемся, когда ребенок, я вот помню свою, допустим, пятимесячную дочь или даже трехмесячную, когда она поднимала перед лицом руку и видела свою руку, разглядывала, трогала ее. Потом наступил период, когда она начала тащить в рот большой палец ноги. И у нее тоже был восторг, она занималась этим достаточно долго, 2 месяца. Она себя исследовала. Когда же ты снимаешь с ребенка подгузник, и он вдруг обнаруживает, что там есть что-то еще, и он это что-то еще начинает исследовать, ну, во-первых, это интересно, может быть, это приятно. Но у нас почему-то начинается паника, потому что у нас это сразу про секс. А как же он еще, это же еще совершенно ребенок до этого возраста не дорос, до возраста сексуальных желаний. Мне кажется, в первую очередь стоит останавливать себя от тех мыслей, тех представлений, которыми мы награждаем этот процесс. Это совсем о другом. Это пока об исследовании себя. И прекрасно, если человек, маленький человек, обнаружил у себя какие-то органы, которые он до этого не видит. Большинство времени не видит из-за того, что на нем надет подгузник, например. Поэтому, мне кажется, да, в первую очередь думать о том, что ребенок не мыслит, как вы, как взрослые. И это не значит, что он сейчас побежит искать полового партнера себе. Это просто человек исследует себя. И в этом, наверное, основная цель вот этого процесса.
Хорошо, он исследует себя, но, опять же, первая вот реакция, когда мне такое задают, я, в принципе, плюс-минус это понимаю опасность, скажем, отхода в сторону от медицинских терминов, в принципе, замалчивания и переноса на детей вот этого ощущения стыда, от просто называния даже своих половых органов, что-то еще, не дай бог, да? А как родителям подготовиться к этому? Может, как-то, не знаю, какие-то упражнения? Может, с партнером как-то проработать этот вопрос? Потому что надо же...
Репетировать.
Да, надо же сначала избавиться от своего вот этого чувства стыда, чтобы оно не было первой же реакцией на любое упоминание, там, не знаю, вот вы сказали клитор, это же надо сказать в эфире.
Знаете, я просто как мама скажу, потому что я не профессионал в этой области, я вам скажу, что делала я. Я заходила в комнату, закрывала дверь и говорила «вульва, вульва, вульва». Слово, которое мне очень тяжело далось. Очень. Я училась его произносить. И теперь, видите, я даже в эфире могу говорить это слово.
Ой, Господи.
Ну, в этом случае тогда хорошо бы сказать отличие от вульвы, да, вульва и вагина. В чем ее различие? Это действительно большая проблема, потому что на самом деле до сих пор нету такого предмета, как половое воспитание. И его, к сожалению, сколько бы мы ни пробовали, обычно около года это держится, такой проект, да, а потом он опять сворачивается.
А почему? Потому что ЛГБТ начинают проталкивать свои, родители возмущаются вот из-за этого?
Да, здесь вот такая, понимаете, вот история, я работала тоже в школе, и я просто знаю, что когда ты находишься внутри школы, ты никогда не получишь понимания извне, то есть родители все время с претензией. Когда я сама была родителем, да, я, соответственно, чувствовала, насколько я действительно вот туда бьюсь, а мне кажется, там вот что-то не делают. Был такой у нас опыт, мы попытались делать вот просвещение в половом именно воспитании в 8-летки. И они стали приходить и рассказывать вообще, вот мама там, потому что даже разговор о презервативе может занять как минимум час. Потому что там много что рассказать, да, чтобы не пах, чтобы был вкусный, чтобы, когда снимаешь его, были другие ощущения, чтобы он не жал, как подобрать по размеру, как вообще одевать. Вы не представляете, то есть это интересная тема, действительно, это бы хорошо бы знать. Но, к сожалению, родители, услышав, что говорят дети, они сразу бегут и жалуются, и говорят, вы развращаете наших детей. И вот это непонимание, оно постоянное. Поэтому я боюсь, нам еще достаточно долго надо идти к тому, чтобы мы тоже созрели, успокоились, увидели, что ничего страшного не происходит. И даже, возможно, что-то тебе расскажут дети, когда придут. Потому что у меня есть такие, знаете, я ввожу в секс-шоп своих студентов. И вы не представляете, сначала они идут и говорят: «О, что мы там не видели?» Но вы не представляете, вот последний раз до 11 вечера мы 4 часа проторчали в нем, да, потому что они, оказывается, все говорят, мы, оказывается, ничего не знаем.
Это надолго.
Со школами есть еще вот отдельная история, на самом деле. Нормальных уроков или лекций вообще нормального сексуального просвещения, угу. даже не сексуального, а в принципе просвещения
полового.
Биологии, полового.
Да. Тут это правильнее.
Да. Угу. Его в школах нет. Но что бывает? Бывают лекции с батюшками, которые рассказывают, что обязательно надо воздерживаться от секса до брака.
Угу.
И все остальное это грешно.
Угу.
И, ну и все вообще,
угу.
все важнее, вообще грешно.
Угу.
Или бывают еще, бывали, я это помню, в моей школе так было, я так понимаю, что эта традиция в какой-то степени сохранилась, это лекции для девочек с фильмами про аборты. Такие
о, да.
довольно
угу.
криповые, угу. на самом деле.
Угу.
Насколько такие мероприятия вредны или полезны для детей? Вот такое, такая форма этого полового просвещения.
Например, у Толстого есть такой «Отец Сергий», прекрасный роман, и я хочу сказать, там очень хорошо вот прослеживается, вот что такое, как человек пытается воздерживаться, но при этом природа, она берет свое, и он отрубает себе кисть руки, но все равно он хочет эту женщину. И вот я хочу сказать, если вы верующий человек, если вы человек, который готов идти в монастырь, работать там, да, там как-то думать о душе вот с самого-самого раннего достаточно возраста, там лет 15-16, а иногда чуть раньше, там дети задумываются, то для них это, наверное, очень важно, что говорит священник. Для людей, которые живут в нашем обществе, к сожалению, если говорить опять как сексолог, они могут попасть в ситуацию, когда просто сексуальные отношения будут проблематичные,
mm.
когда наконец-то они надумают заняться сексом.
Mm-hmm. Я помню, у нас в школе тоже приходил однажды вот такой человек, который сказал нам в 11 или в 10 классе, что любой ребенок, который у нас родится, он будет похож на нашего первого мужчину. И привел в пример коней, собак и так далее. Вот вы знаете, мне сейчас 31. Я до сих пор не уверена, брал он мне тогда. Я читала много на эту тему потом, чтобы развенчать этот миф, и я знаю, что он врал. Но как можно было врать детям, прийти в школу? Я не понимаю. Короче говоря, я против такого насильственного просвещения, в кавычках. И хочу задать вопрос Наталье. Если я стесняюсь, как мама, говорить об этом, есть ли какие-то другие мне помощники? Вот, например, какие-нибудь действительно мультики, как вот вы делаете, может быть, ваши коллеги тоже делают, или книжки какие-то красивые, которые я могу в определенный возраст, там, с 5 лет, начать своим детям подсовывать и, может быть, сама тоже что-то узнать из этого.
Книг очень много. Есть прекрасная книга «Мифовское рождение» называется. Там все очень подробно описано. Мне казалось, что очень и слишком подробно, но мой ребенок теперь заинтересовался этой темой. Очень глубоко, мечтает скорее иметь детей, чтобы у него так вот постепенно рос живот. На самом деле книг mm-hmm. сейчас таких очень много, «Интимный ликбез» и так далее. На чем мы делаем акцент? Вот у меня, как у мамы, есть желание, чтобы в перспективе, когда наши девочки, у нас их 4, все девочки, некоторые из них уже выросли, вырастут, и у них будет сексуальная жизнь, чтобы она была счастливой. Даже вот на этом уровне, когда родитель мыслит «ребенок» и «секс», ему становится просто страшно. Эти два слова, они никак не должны в его голове соприкасаться. Поэтому думать о том, что я сейчас несколько несу ответственность за то, какой счастливый или несчастливый будет сексуальная жизнь моего ребенка, страшно, неприятно. Мы вообще в эту тему не хотим вступать, потому что для нас это табуировано, и природы заложено как раз расходиться в разные стороны в отношении секса. При этом большинство детей пропускают вот этот вот период 5 лет, 2 года, книги, мультики, фильмы. И они доходят с родителями до 15-16, представляете, в таком вакууме родители никакой информации не транслируют. А в 16 приходит мама или папа, в зависимости, кто у них сын или дочь, обычно это разделяется, и говорит: смотри, значит, если ты забеременеешь, если презерватива не будет, значит, у тебя будет следующее. Это или аборт, или ЗПП, или т.д. То есть это единственная информация, которую ребенок получает от родителей, и она только негативная. И такое ощущение, что секс, он про это вообще. Вообще любое социальное просвещение, оно про это. Оно значительно больше. Поэтому, да, берите книжки, но только не подсовывайте ребенку книжку, уходите в другую сторону, потому что тогда он все равно ничего, скорее всего, не поймет или поймет не так, как вы бы хотели. постарайтесь с ним вместе пройти. Вы знаете, сколько нового лично я как мама, как женщина узнала о себе, читая детские книги. Это просто прекрасно. И как жаль, что у нас не было этой информации раньше. Какое счастье, что у наших детей есть она сейчас.
Рекомендация, что вместе с ребенком прочитать книгу, это, конечно, это я понимаю, зачем это нужно делать, но это тяжеловато. Порекомендовать я могу ту же самую книгу, она, к сожалению, сейчас не продается, которую давали мне. Мы ее сейчас с женой ищем где-нибудь. «Откуда я взялся» Питера Мейла. Это первая книжка, которую он написал. Она действительно хороша. Я, когда выбираю, вот это, смотрю на эти книжки, да, я ориентируюсь на то, насколько там показана эмоциональная сфера. Для меня это важно. Mm-hmm. То есть это должна быть не книжка про биологию процесса, да, а это должна быть книжка, которая также затрагивает историю про эмоцию. И когда ко мне сын подошел совершенно внезапно такой, а что такое секс? Я не нашелся ничего лучше ему, кроме как ответить, ну, это то, чем занимаются взрослые люди, когда любят друг друга. И он развернулся и ушел. Я просто выдохнул в этот момент. Хотя, наверное, надо было его использовать, но, увы. С детьми мы мало, недостаточно разговариваем про половую жизнь, в принципе, про то, как это устроено. Но, как совершенно правильно раньше заметили, дети как бы вполне себе сейчас имеют доступ в интернет. И да, по статистике 10-11 лет – это возраст порнодебюта, так называемого. У моей как раз знакомой сын как-то раз, она принесла мне телефон, чтобы проверить, там, что-то там поправить, я уже не помню. Я смотрю в историю, а там прям, ну, я пару прям закладочек мог бы и делать, в принципе. Я говорю, вот, а ты знаешь? Она говорит, ой-ой-ой, что же делать? А что делать на самом деле? Ну, то есть дети в школе имеют неограниченный доступ к гаджетам в большинстве случаев, и они уже нашли. Они уже нашли, они уже посмотрели, и там же все, ну, мягко говоря, не так, как в жизни. Что делать с этим? Что делать, когда ребенок уже посмотрел, и, возможно, как его подготовить для тех родителей, кто еще с этим не столкнулся?
Мы так озабочены вопросом, как нам разговаривать с детьми о сексе, что это просто переходит вообще все границы. Потому что, на самом деле, когда разговариваешь с подростками, вот сидишь с ними, беседуешь, у меня много было всяких тренингов, они говорят, не дай бог, я так не хотел бы, чтобы со мной сидел бы и разговаривал там мама. Вот когда им наступает 15-16, ну вот после 16 вообще даже, мы не будем сейчас об этом говорить, то вообще немножечко надо выдохнуть. Тут самое главное, какие вещи. Есть так называемое, ну то есть вот я хочу, чтобы вы как бы слушатели поняли, есть психосексуальное развитие человека. Есть определенные периоды, где действительно сексуальность наша начинает постепенно развиваться и формироваться. Например, если говорить про возраст там, 2-4-5 лет, это встреча со своим полом. То есть, когда мы теребим свой пенис или разглядываем свои малые половые губы и рассматриваем, и мама говорит про клитор, мы как раз-таки смотрим и понимаем, это, оказывается, есть у девочек. А у мальчишек, как они писают, как они ходят в туалет, как они одеваются. Вот это все нам с вами очень важно. И действительно, до школьного возраста мы примеряем этот период так называемого своего пола на себя. И когда мы с ним смиряемся, вот здесь хотела сделать акцент, это очень важно, мы наконец-то соглашаемся с тем, что я девочка, а ты мальчик. То, что я сейчас говорю в контексте того, что гендер сейчас это вообще постоянная такая манипулятивная тема, и это отовсюду слышат, что теперь как бы можно, да, быть с пенисом, но при этом быть девочкой. Я хочу сказать, что это очень важно действительно понять, принять и понять, что с этим уже ничего не сделаешь. Так устроена природа. Дальше мы с вами поднимаемся по этой шкале психосексуального развития выше. И как раз к 11 годам мы приходим с вами к процессу, что меняются половые гормоны. Это неизбежная вещь. И действительно появляется первое половое созревание, то есть первые признаки полового созревания. Меняется голос, это появляются волосики. Это действительно появляется немного или много интереса к сексуальной жизни. До 11-12 лет никакого интереса к сексуальной жизни нет у ребенка. Вот надо родителей успокоить. Они не так сексуализированы. Это очень важно понимать. Они интересуются. Они играют в такие полуролевые игры, например, в доктора, в учителя. Там, ты строишь дом, я к тебе прихожу, я твой муж, ты моя жена. Вот когда мы действительно были во дворе, Мы проигрывали это все, родители наши не знали. И поэтому мы с вами так хорошо формировались, потому что нам никто не мешал. Когда мы входим вот как раз 11-12 лет, здесь нужно очень хорошо понимать, что тут как раз у кого гормоны сильнее, у того действительно интерес к сексу активнее. И тогда он подходит, если родители молчали до этого, если они ничего не объясняли. Причем я хотела сказать, я бы больше бы не про секс, а про любовь. Чтобы родители вообще говорили про чувства, я с вами согласна. Чтобы вообще родители говорили о том, что, господи, вообще давай поговорим, что такое любовь, да, что это за отношения. Потому что в этом периоде начинает формироваться либидо. И это платоническая стадия, это стадия увлечения, это стадия, когда у нас замирает сердце, бабочки в животики. Мы смотрим на того парня, или, например, он прошел мимо в школе, а мы обратили внимание и говорим, а можно выйти из класса, лишь бы только мимо пройти. Это важная составляющая, потому что как раз, когда сформируются стадии либидо, вот на этих стадиях и начинается интерес к порно в том числе.
То есть не надо беспокоиться, если он смотрит порно в 9 лет, ну, у него, значит, просто гормоны раньше играют.
Начинают гормоны, вы правы. И он в 9 лет очень мало что понимает. И я хочу сказать, когда родитель говорит «травма, травма», вы знаете, я тоже думаю, что сейчас вокруг этого немножко больше опять акцента. Когда не понимает, он, конечно, задаст вам вопросы. И я что могу посоветовать вот в этом случае, вообще в отношении смотреть порно, что можно все-таки поставить защиты. Поставить защиты на все гаджеты, да, и понимать, что вот в этом возрасте 9 лет он где-то потыркается, посмотрит, не может найти, и интерес этот уйдет. Но в возрасте 11-12 лет он, конечно, может уже посерьезнее поискать. Вот так конкретно совет не могу дать по поводу порно. Это очень индивидуальная история, а у каждой семьи это свое. Я единственное вот могу привести пример, что значит, есть такой сайт «Тысяча и одна грудь» подростков, да, и они вот мальчишки рассматривают, значит, вот как выглядит грудь, как выглядит вообще девушка в их же возрасте. И вот родитель, отец, узнал об этом. Так он, наоборот, сказал, сын, давай я тебе проплачу этот сайт для того, чтобы ты как-то больше просвещался. Сын обалдел, говорит, пап, ты меня понимаешь? Он говорит, я в твоем возрасте и вообще, вот, такого вообще
Баня
не было.
Баня подглядывал.
Вот-вот-вот. И они нашли общий язык. Понимаете, сразу снимается вот это напряжение, сразу тема эта становится не такой фиксированной, что ли, да, то есть там нету такой невротизации, как по итогу это получается, когда мы все время что-то зажимаем, закрываем или вообще не идем на этот контакт.
То есть я правильно понимаю, что если вот такое произошло, то лучше пойти с ребенком на контакт и еще раз,
да,
может быть, как-то легче поговорить,
да,
или ну,
да,
какие-то хотя бы,
да,
ну, приемлемые ресурсы, что ли, показать,
да,
чем он там сидит сам, да?
Любое порно – это выдумка своего рода того же режиссера. Да? Там много докрашено, там много приукрашено. На самом деле такого нету. И, конечно, это важно очень сказать. И очень важно сказать, что то, что ты видишь, не будет в жизни. Разделить эти вещи – это совсем не про реальность. Потому что многие парни смотрят вот такое, да еще мастурбируя на такое порно, потом очень разочаровываются в первом половом акте.
Угу.
Потому что там вот совсем другая картина.
А совершенно. Что касается мастурбации, здесь что делать? Вот застали, если родители, что делать с этим?
Деликатно выйти и извиниться. И все. И
это,
закрыть дверь.
Это нормально.
И самая главная вещь вообще родителю, даже если он еще не встречает это, он должен вот сам понять, что мастурбация – это в возрасте, когда как раз эротическое и сексуальное, ну, то есть эротическое либидо начинает все больше и больше набирать свои обороты, это как раз возраст 14-16 лет, здесь единственное возможное половое удовлетворение – это мастурбация.
На самом деле, да. Мы вопрос с внезапным, так сказать, входом решили тем, что просто мы к детям вообще без стука в комнату не заходим.
Да.
Это,
да,
решает многие, как так сказать, проблемы на самом деле.
Многие, да.
По поводу порно, да. По поводу блокировки, да, должен сказать обязательно, что родители, обратите внимание, что на всех системах, во всех абсолютно, есть возможность родительского контроля, где можно поставить как черный, так и белый список сайтов. Ну, то есть вы можете просто разрешать ребенку какие-то сайты, а все остальные запрещать по умолчанию. Но нужно учитывать, что при этом, если ребенок захочет, то он где-нибудь в школе, у одноклассника без проблем все это посмотрит. А я еще вот какой вопрос, наверное, напоследок уже хотел бы задать. Я слышал очень интересную историю, которая меня заставила задуматься про то, как мальчик однажды в какой-то школе очень сильно помог одной девочке, у которой внезапно начались месячные, и она не знала, что делать. А он знал. Ему рассказали, поэтому он ей кратко объяснил, помог.
Забавная история.
История потрясающая.
Потрясающая,
поэтому,
да, на самом деле.
Поэтому, да, я хочу спросить у Натальи, нужно ли на самом деле и как объяснять девочкам про физиологию мальчиков и, например, про полюцию, да, а мальчикам про женскую физиологию и, например, про месячные.
Я считаю, это важная информация. Знаете, я помню свои какие-нибудь 18-20 лет, когда ты встречаешься с молодым человеком, тебе срочно нужны прокладки, и ты не можешь идти сейчас в аптеку, а тебе так стыдно об этом попросить, так стыдно обратиться к ним и сказать, пойди, пожалуйста, купи мне. Вот сейчас, когда мне 40, я думаю, это же абсурд, мы же партнеры, да, мы же делим, не знаю, жизнь, еду, даже если это на 3 месяца, на год, на 5 месяцев. Мы разговариваем о каких-то наших обидах на родителей, на каких-то проблемах в институте. Почему же я об этом-то не могу поговорить? Почему эта тема настолько табуирована? Поэтому, мне кажется, это очень важно, да, важно, и мне кажется, не стоит этого стесняться. И потом мальчики живут рядом с мамами, они с этим сталкиваются, они могут случайно увидеть где-то каплю крови или тампон открыв, или прокладку открыв мусорное ведро, чтобы у них не было шока, что случилось и почему мама умирает вообще, истекает кровь. Мне кажется, это важно, да.
Здорово, что мы об этом поговорили. По-моему, было совсем не стеснительно, а очень даже интересно. Надеюсь, что даже немножко сняли это напряжение с некоторых родителей, которые нас сейчас слышали. Ну что же, я поняла, что не нужно мешать людям взрослеть. Если что-то они узнали, то узнали. Ну и ладно. Если хотите и можете что-то объяснить, ну объясните, но не так, что сядь, сын, сейчас я с тобой поговорю, а как-то легко, хочешь, подписку на порно тебе купим, только вот на этом сайте. И, конечно, когда вашему ребенку уже больше 14 лет, то лезть к нему уже поздно. И говорите про любовь помимо секса, это тоже очень важно.
Так, ну, я для себя понял, что пока еще не поздно говорить с сыном, и если вдруг у него возникнет вопрос, я, наверное, очень постараюсь ухватиться за эту возможность, и уж точно не потеряю эту возможность с дочерью. А еще я понял, что если моя жена в закрытой комнате очень так повторяет слово «вульва», все нормально, она просто тренируется перед сложным разговором.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о сексуальном воспитании детей и о том, как и когда говорить с ребенком о том, о чем детям знать не положено. У нас в гостях были писатель, автор мультсериала про Миру и Гошу, эксперт в родительско-детских отношениях Наталья Ремеш и сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного психологического общества, председатель Координационного совета профессиональной гильдии психологов Татьяна Селезнева. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.